Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, действительно, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова, и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович. Давайте начнем с нападения в Грозном на Игоря Каряпина. Вы очень эмоционально отреагировали, я читала ваш текст. Давайте поподробнее.
Ну, я не считаю, что эмоционально. Я считаю, что я дал справедливые оценки тому, что мы наблюдали в Грозном, и то, о чем рассказал Игорь, и то, что зафиксировано на фотографиях, то есть одного человека, незащищенного, без охраны, без оружия, интеллигента,
молодой
и с чемоданом. Ну, Игорь не старый, но и не молодой, конечно, безусловно.
По сравнению с нападавшими.
Да, безусловно. Да, атаковала, ну, сначала группа женщин, которые с ним как бы спорили. Ну, в этом нет ничего такого. Ну, спорили. Хотя мы не забудем, почему они с ним спорили на улице. Потому что, когда Игорь заселился, как любой гражданин Российской Федерации, в гостиницу Грозной Сити, то есть зарегистрировался, очевидно, дал паспорт там и так далее, пришел администратор гостиницы с неким вооруженным человеком и выгнал его оттуда. Дескать, мы вам тут не рады. Ну, в каких еще городах Российской Федерации можно будет из гостиницы выгнать вот такого человека, гражданина России, который в него заселился по причине того, что ему не рады? Очевидно, таких городов теперь будет достаточно много, потому что, как говорится, повод есть и пример подан. Значит, женщины на улице с ним стали спорить, доказывать, что вот, значит, там Всевышний там его осудит. Ну, это, как говорится, их точка зрения. Тут я не вижу никакого криминала, никакой крамолы там. А вот потом пришли некие молодые люди, которые стали у него кидать там, по-моему, тортом, яйцами. В общем,
зеленкой облили.
Оскорблять и унижать одного безоружного человека, не физкультурной такой вот внешности и не обладающего данными каратиста и борца, как, очевидно, те, которые это делали с ним, унижала толпа физически превосходящих его молодых людей. Я такого на Кавказе раньше не встречал. Никогда. Поэтому отсюда была моя реакция. Я просто вырос на поэзии Важа Пшавелла, великий грузинский пшавский, значит, поэт. У него такая была знаменитая поэма о госте, да, как, значит, кистинец, чеченцы так называются, кистинцами, охотился, встретился, значит, с пшавом, пригласил его к себе домой, оказалось, что это пшав-кровник, значит, других чеченцев, то стал в этом селе, и он умер, защищая его жизнь. Отношение к гостю, даже к врагу, к человеку, который приехал, было всегда и по шариату, и по адату, и по каким угодно нормам, таким, что гостя не оскорбляли. Вот он уехал, ему можно сказать жесткие слова, но он уехал, и все, и слава богу.
Вы тут риторические вопросы задаете, считаю, что же такое случилось с молодыми жителями Грозного, что они себе такое позволяют, а что с ними случилось?
Ну, очевидно, они, как говорится, попутали рамсы, как говорят, и перешли все возможные границы, и исламские, и национальные границы, и исламской национальной культуры, традиции. И моя позиция однозначна. Плюс к этому есть еще один момент. Нападение совершено на члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Игоря Александровича Каляпина пригласил в этот совет сам президент. Поэтому нравится кому-то позиция Игоря Александровича Каляпина или не нравится позиция Игоря Александровича Каляпина, считает его кто-то пятой колонной или не считает его пятой или восемнадцатой колонной или какой угодно колонной, но президент считает своим долгом и считает для себя возможным, может быть, не долгом, тут я переборщил, возможным советоваться с Игорем Александровичем, который является советником президента на общественных началах. А, таким образом, нападение совершено на человека, которому президент выказывает свое уважение из 140-миллионной страны, приглашая его в состав Совета, в который входит, по-моему, 60 с чем-то человек. И президент является не президент только тех россиян, которые ему льстят или которым ему поют филиппики, а и тех россиян является президентом, которые его критикуют, которые его не любят и которые даже выступают против него. Он является гарантом Конституции. Стало быть, нападение на члена президентского совета, который является советником президента, это в том числе и, на мой взгляд, некий, может быть, неумышленный, Но, конечно, крайне оскорбительный демарш в отношении президента Российской Федерации.
Но Дмитрий Песков же уже прокомментировал эту историю.
Комментарий Дмитрия Пескова был достаточно жесткий, конечно, я видел.
Нет, но по поводу личного выпада в адрес президента, он считает, что все-таки это не является ударом
по президенту. Ну, он так не считает, а я как член Совета по правам человека считаю, что создан прецедент нападения на членов Совета президентского в любом регионе Российской Федерации. Наши члены Совета занимаются крайне опасными темами. Допустим, в Читинской области Яна Лантратова занималась насилием над детьми в детских домах и криминализацией детских домов, за которые, как мы выяснили, стояли чиновники и криминальные элементы, связанные с властью. Угрожает это жизни Яне Валерне? Такая работа, безусловно, угрожает. Другие занимаются насилием в тюрьмах, беспределом в тюрьмах, коррупцией, произволом, который есть в разных регионах, по-своему, есть криминальные элементы. Если здесь не будет дана оценка правовая, в том числе, если те, кто напал на Игоря Александровича, вот эти молодежь, по крайней мере, не извинятся перед ним, как угодно, по ГТРК Грозный, или приедут в Москву и в лицо ему скажут, если они мужчины, мусульмане и чеченцы, что, простите, мы с вами не согласны с вашими взглядами, с вашими идеями, допустим, мы не хотели бы, чтобы вы к нам приезжали, но простите, что мы вас оскорбили и унизили как человека публично. Мы, собравшись в стаи, у меня нет другого слова, напали на вас одного и так вас унижали и, собственно, радовались этому.
Ну хорошо, они извиняются,
тогда я считаю, что статус Совета по правам человека, каждого его члена, находится под угрозой. Потому что нас могут, те, кто занимается опасными темами, опасными делами, которые не нравятся местным властям в разном регионе там страны, могут подвергнуть оскорблению, насилию. И, как говорится, им ничего за это не будет.
Ну, смотрите, а если все нападавшие, как вы говорите, извинятся, приедут даже в Москву извиняться, что на этом будет инцидент исчерпан?
Дальше, мне кажется, надо разбираться, как и почему это получилось. Если есть какой-то конфликт между руководством Чеченской Республики и господином Каляпиным и другими правозащитниками, я считаю, что уже ситуация вышла за рамками допустимой. И, безусловно, здесь требуется вмешательство и Совета, и, ну, конечно, после извинений, которые будут принесены Игорю Каляпину. До этого, мне кажется, что мы не поедем в Грозный ни с кем разговаривать. Вот они извинятся, вот эти молодежь. После этого можно ехать с Игорем Каляпиным в Грозный или руководитель Грозного, если между ними есть какая-то полемика, дискуссия. Я ничего страшного в такой полемике не вижу. Я не вижу ничего страшного в карикатурах, которые были друг на друга там и так далее.
Вы считаете, что это просто какие-то некие молодые люди, которые вот так решили поступить, руководствуясь собственными какими-то...
Нет, они, очевидно, были возбуждены той публичной дискуссией, которая велась руководством Чеченской Республики, в том числе в Инстаграме с правозащитниками. Я ничего в этой дискуссии не вижу противоправного или
Кадыров
противозаконного.
Рамзан Кадыров неоднократно высказывал такие критические оценки в адрес коллег.
Высказывал Рамзан Кадыров, высказывал Магомед Даудов, спикер парламента. Еще раз говорю, я ничего не вижу в высказываниях противоправного. Я считаю, что тон этих высказываний должен быть другим. Мне хотелось бы, чтобы в цивилизованной стране люди не оскорбляли друг друга, или, по крайней мере, чтобы эти оскорбления не носили такой вот характер уже личностный, понимаете, личностных нападок.
А почему сейчас нет никаких высказываний как раз со стороны Рамзана Кадырова, других представителей власти региона?
Ну, вы позвоните Рамзану Ахматовичу и спросите его, я что, его духовник, что ли?
Ну, послушайте, вы же знаете сами, что он очень живо реагирует на многие события. Как раз в Инстаграме зачастую какие-то фотографии выкладывает с комментариями, а здесь молчание какое-то. Вы просто сами писали,
мне
что власти должны
дать справедливую оценку. Я считаю, хотелось бы, чтобы оценка была дана нападению на безоружного немолодого человека в центре Грозного, оскорблению его. Это как-то мне странно. Я таких традиций у чеченского народа не слышал про них и не знаю. Да не только у чеченцев. У русского, у любого народа, понимаете, таких традиций нету, чтобы так вот унижать посреди своего и не имея большинства на своей территории, около своего дома, беззащитного, безоружного человека, который не является военнопленным, а в принципе имеет такие же гражданские права, как и те, кто его окружал.
Максим Иванович, давайте сейчас прервемся ненадолго, вернемся через несколько минут.
Можно послушать.
А можно и позвонить.
А можно и написать.
А можно и проголосовать.
А вообще можно все.
Да, можно все.
Кроме того, что нельзя.
Катерина Конакова, Сергей Бунтман. Утренний разворот. Пятница с 9 до 11.
Можно все.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Экономист Владислав Иноземцев. Эфир ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. «Персонально ваш». В пятницу после 15 часов. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Леонид Радзиховский. Эфир ведет Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Мы успели. Гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. Продолжаем разговор о недавнем нападении в Грозном.
Да. Я прочитаю, что эти события подставляют Рамзана Кадырова, и что, мне кажется,
никому
страшным
надо?
Не было, если бы Рамзан Ахматович сказал бы, что, вы знаете, я не люблю Каляпина, я не согласен с Каляпиным, я считаю деятельность Каляпина вредной.
Но произошло
сказал
ужасное.
Бы. Но при этом... Это недопустимо, нападать на человека и оскорблять его, и унижать его таким образом публично в центре чеченской столицы, да и где угодно.
Хорошо, это бросает тень на Кадырова. Кто заинтересован?
Я не сказал, что это бросает тень на Кадырова.
Раз
нет,
не бросает,
я сказал, что это его подставляет. Но кто заинтересован, я не знаю. Я думаю, что некоторые поступки делаются просто по инерции, и потому что люди настолько себя разгоняют, свою психику, что уже не могут остановиться. Вообще в том, чтобы дискредитировать Кадырова, многие заинтересованы. Против Кадырова идет системная война, и информационная война, война там, политическая, понимаете, и... слишком серьезные силы. Все говорят так, абстрактно, силовики. Силовики слишком растяжимые понятия.
Да, мы вот в прошлый раз с вами, когда обсуждали силовиков, вы мне тоже сказали, что их очень много.
Их пересчитать, еще раз повторюсь, невозможно, этих силовиков всех, ни по пальцам рук, ни по пальцам ног, понимаете?
Но смотрите, в этой ситуации, что еще важно, это же нападение произошло не само по себе, оно произошло после другого нападения, которое мы обсуждали, да, на границе Чечни и Ингушетии. Неужели после произошедшего не могли власти Чечни как-то постараться обеспечить безопасность Каляпина?
Я считаю, просто не то, что не могли, а были обязаны это сделать. Это было в их интересах. Для имиджа того же самого чеченского руководства было бы очень хорошо, если бы Каляпин поработал и уехал оттуда, сказав, вы знаете, с меня даже волос не упал. Если бы с ним обращались холодно, там, не знаю, без какой-то любви, ну, вежливо и корректно, потому что британский такой стиль, джентльменский, он всегда гораздо эффективнее, чем страсти и эмоции, швыряние тортами и яйцами в кого бы то ни было. Это какой-то из каких-то комедий американских 20-х годов, понимаете, когда там Чарльз Чаплин с каким-нибудь еще человеком там тортом по очереди другу там физиономию так вот лупит. Вообще эта манера, мне кажется, какая-то унизительная, оскорбительная.
Слушайте,
для страны в целом и для населяющих людей.
Вспоминая нашу прошлую дискуссию о приезжих, да, тех, кто приезжает в Чечню, в общем, в принципе, в другие регионы тоже Северного Кавказа, вы говорили, что за ними, ну, некий контроль, некая слежка устанавливается.
Ну, за всеми, кто, за иностранными журналистами, безусловно.
Ну, а за правозащитниками?
Правозащитниками, за теми, кто так иначе критикует действия силовых структур или действия федеральной власти или местной власти на Кавказе, безусловно, устанавливается внешний надзор, наблюдение. Иногда это наружное наблюдение, просто при
отзывами. В этой ситуации возможно, что кто-то просто наблюдал, как и в предыдущей ситуации, безмолвно за
происходящим. На территории Чеченской Республики я не знаю, кто наблюдал, кроме местных силовых структур.
Ну, то есть они могли наблюдать и не вмешивались.
Не просто не вмешивались, а там же человек с оружием пришел его из номера выселять, как я понимаю, судя по его словам. Я, естественно, не видел этого
человека.
А
почему не вмешивались?
Может, как раз и вмешались. Потом, когда я дозвонился ночью до Игоря Александровича, он в УВД, очевидно, в Ленинском УВД, центральном УВД Грозного, сидел и, как он пишет, тут даем показания. Он сидел в грязной одежде, ему не поменяли одежду. Тоже странно, понимаете? Ну, могли бы ему дать сразу сказать, ну ладно, мы вас не любим. Мы не согласны с вашим высказыванием, ну, как ты так сидишь, у тебя человек, не молодой человек, уже сидит в грязной, там, он может заболеть, что-то с ним случится, дать ему одежду, вот, поменяйте вашу одежду, переоденьтесь, да? В принципе, ничего такого в этом нету. Почему? Что случилось? Я не могу понять. Как будто что-то переклинивает у людей, что-то отказывает, какие-то механизмы.
Вообще удивительно, вот
я не думаю, что эта акция встретила широкую поддержку у чеченского народа, кстати. Я разговаривал со многими чеченцами, которые любят Рамзана Кадырова, которые не любят Рамзана Кадырова. Я не встретил ни одного, который бы сказал, да, правильно, вот кинули тортом в Игоря Каляпина. Все, скажем так, находятся в этическом таком шоке неком.
Вот все в шоке, вы в шоке, опять же, возвращаясь к общей ситуации.
Я не
многие
только в шоке,
комментаторы
я
вообще
очень
считают,
озабочен,
что
Даш, я
это неудивительно. Я не многие считают, что это, в принципе, вполне логичное продолжение
развития ситуации. Я считаю, что это система, в частности, общей российской ситуации с правозащитниками и с теми, кто критикует власти, местные и федеральные. Я считаю, что это просто...
У нас больше всего достается, знаете ли, критикам местных властей именно на Кавказе. Как-то в других регионах...
Да нет, вы не правы. Есть просто регионы,
достается.
Просто это информационный...
Или это наше внимание повышено.
Да, внимание. Рядом в Дагестане, еще раз подчеркну,
убито
несколько журналистов, но об этом не говорится каждый день, понимаете? Это не торты швырять.
Это близкие регионы.
В Чечне хоть тортом швырнули, а в Дагестане в Хаджимурата Камалова 7 пуль всадили. Или в Ахметнабе Ахметнабиева. Дело, которого было как раз
Кавказ.
Прекращено в тот день. Да, допустим, в Омской области, понимаете, до сих пор не расследованы смерти там депутатов местного совета, понимаете, там известных, которые были оппонентами губернатору многолетнему, который там пребывал.
То есть
ну,
беспредел
и так далее.
Повсюду?
Ну, не повсюду, почему есть регионы, в которых я не сказал бы, что есть беспредел. Есть регионы, в которых власти, наоборот, стараются наладить правовую культуру. Я сейчас не хочу их называть. А есть регионы, в которых власти допускают события, которые вызывают просто отвращение и ужас. В частности, ну не ужас, чего мы боимся после двух чеченских войн, отвращение. В частности, снос домов в Тульской области цыганских. Понятно, что кто заступится за цыган? Понимаете, кому нужны цыгане? Так, наверное, рассчитывают. Цыгане же все, как известно, наркоторговцы, что абсолютная хрень. Я вот, допустим, связался с Надеждой Георгиевной Диметр, главой федеральной автономии цыган, представительницей одной из лучших и таких древнейших и прекраснейших цыганских русских фамилий. Диметр – это великая певица цыганская, тоже тетя ее, кстати, по-моему. Она профессор Московского университета. К вопросу о цыганах, которые не образованы, да, знает много языков. Она рассказала в деталях. Я надеюсь, она к вам завтра придет на «Эхо Москвы», может быть, и в эти дни. И как никто другой она знает детали. Да, 60 лет эти люди жили в этом Плехановском поселке, не оформляли. В советское время какая там собственность на землю? Жили люди и жили. У советской власти была целая программа по, скажем так, привязке цыган к земле.
И нам помогает. Сегодня очень много об этом рассказывала в эфире.
Конечно, естественно.
Мемориалы,
и вот мы видим
Булаева,
видео,
да.
Я его в своем фейсбуке разместил, как ОМОН избивает женщин.
Нет, правы, подождите, секунду.
Правы эти женщины, не правы, но кто... Ну где это видано?
Не-не-не, давайте, подождите, да. Давайте немножечко отмотаем назад. То, что они взяли палки в руки и стали этих бедных сотрудников газовой компании там отгонять от газопровода, это нормально?
А вы знаете, в цыганских семьях много детей. И в цыганских семьях детей бывает там 3, 5, 7, иногда 9. Я знавал цыганские семьи с 9 детьми. У меня вопрос. Вы на чьей стороне? Сотрудников газовой компании или детей, которые в холодное время года могут остаться без газа?
Но все-таки на стороне права, наверное, нет?
То есть против детей, правильно? Я на стороне детей.
Я считаю, что,
что газовые компании...
Я считаю, что поле и легализовать их.
Ну, а мне рассказывают цыгане, которые знают эту ситуацию, та же Надежда Георгиевна, что власти упорно не решали правовые вопросы легализации этих домов, в которых они жили. Ну, а живут они цыгане, не какие-то не пришлые цыгане.
Проблема в том числе и в том, что действительно многие необразованные не знают, что делать с бумагами, как правильно подавать какие-то документы. И власти, конечно, и не способствуют образованию этих людей. Поэтому
ситуация цыгане, например, в этом поселке Плеханов сам создали школу. Сами создали школу. На свои деньги наняли учительницу, чтобы учить детей русскому языку. Эта школа с 1 по 4 класс, условно говоря, они учат. Государство им не помогает. Несмотря на то, что еще я помню, на заседании Совета по межнациотношениям и бытность Медведева президентом было принято Дмитрий Николаевич Казак тогда. Да, это было, кстати, включено в федеральную программу по поддержке цыганам, только это касалось культуры. Но социальных программ поддержки цыган нету, как и социальной программы поддержки многих других людей, которые находятся в силу своих культурных особенностей в такой же ситуации. Понимаете?
То есть, в принципе, вы считаете, что они правильно поступили, взяв палки в руки и привлекая таким образом внимание к проблеме?
Я считаю, что если мотивом их была защита жизни и здоровья детей, то я, безусловно, на стороне детей против государства. И тем более против каких-то частных компаний, понимаете, которые ломят такие цены за проводку газа, чтобы какая-нибудь бабушка, живущая в домике около Тулы или около Москвы всю свою жизнь, никогда в жизни этот газ не проведет в свой дом.
Ну, будь она хоть пенсионером и ветераном войны. Газовики туда пришли не просто так, а потому что из-за незаконной врезки там все вообще.
Я считаю, что избивать под камеры женщин дубинками недопустимо. Я считаю, что любой конфликт можно было привлечь ту же самую Надежду Деметр, понимаете, члена президентского совета и главу федеральной культурной автономии цыган, привлечь Совет по правам человека и не доводить эту ситуацию до избиения под видеокамеры дубинками женщин.
Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Скоро продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Продолжаем обсуждать эту цыганскую историю, связанную с такими беспорядками, по факту, в Плеханово и с противостоянием местных цыган и силовиков. Вы говорили, что, в общем-то, газовые все компании должны, в первую очередь, учитывать нужды народа.
В нормальной стране, которая и исполняет Конституцию, а в Конституции записано, что Россия – это социальное государство, забота о детях и является приоритетным. Приоритетной задачей государственных институтов. Причем неважно, цыганские это дети, русские дети или какие-либо еще дети. Дети являются будущим. В этом поселке нет школы. Цыгане сами создали школу, как я уже сказал, и сами платят учителям из своих денег, чтобы дети не были неграмотными. В этом поселке нет газа. И туда проведены, это цыгане, которые живут там 60 лет уже, это по словам Надежды Деметр, еще раз сошлюсь. То есть это не приезжие, это не иностранные, все они имеют гражданство российское, имеют... Да, цыгане живут своим укладом, который возник за тысячелетия до возникновения Российской Федерации. И думаю, когда Российская Федерация останется когда-нибудь памятником летописей, цыгане все равно будут на этой земле существовать, поверьте. По таким средневековым преданиям цыгане до страшного суда будут жить вот так вот бесприютно, без родины, кочевать и так далее. Вообще советую прочитать историю цыган, такая прекрасная монография, такой огромный труд, толстенный, кстати, под редакцией Надежды Георгиевны Деметр. Вы там узнаете об истории цыган, обо всех мифах, связанных с цыганами, о разных типах цыган, об укладах цыган России, Румынии, там, Европы, Ближнего Востока и так далее. Потрясающая энциклопедия цыганской жизни читается за поем просто-напросто. Так вот, я считаю, что государство нормальное, безусловно, решило бы вопрос с проведением газа или каким-либо иным способом переселения этих людей в то место, где дети могли бы нормально жить нормальной жизнью.
Ну ведь, слушайте, вот эта история с проведением газа...
Наше государство все основано на прибыли.
Она ведь не является историей только о дискриминации цыган.
По некоторым слухам, эту землю, на которой ломают дома, хотят отдать каким-то каким-то богатеем.
Ну, хорошо, подождите, вот давайте на этом сосредоточимся. Вот отсутствие газа, это большая проблема. Но разве только цыгане с этим сталкиваются? Разве
нет,
вы не
только.
Помните,
мы говорили о том,
как
что
собирали деньги на дрова
ломят
старушкам?
Ломят такие страшные деньги, что какие-нибудь старушки, которые живут да в Московской области, под Москвой, в своих домиках живут уже там десятилетиями, понимаете, в бывшей деревне, дачные поселки. Не только какие-то старушки крестьянские, а интеллигенция, допустим.
Да, знаю, слушайте, понимаете? Практически каждую осень мы слышим об акциях.
Да, газ,
соберем
газ
деньги на дрова там для деревни такой-то.
Невозможно
такой-то,
газ
потому, что
провести.
Нет газа.
Конечно, в стране, которая добывает газ и является одним из крупнейших добытчиков газа в мире, нельзя провести газ, понимаете, в каждый дом. Вот плох Кадыров или хорош Кадыров, но в Чечне он провел газ в каждый чеченский дом практически.
Как это изменить по всей России?
Просто усилием воли провести газ, заставить провести газ в каждый дом на территории России.
Ну, а что лично мы можем сделать? Вот
лично
я
мы
и вы...
с вами, как журналисты, можем здесь устроить самосожжение в прямом эфире. Например, но мы этого делать не будем, поэтому
думаю,
будем считать, что мы исполняем свои профессиональные обязанности, просто заявив эту тему как повестку общественную, политическую и информационную.
Вот заявили мы с вами.
Заявили.
И что, вы думаете, сразу все изменится? Ну, вот давайте серьезно рассуждать. А как вы представляете себе влияние со стороны общества?
Наша работа как журналистов заявить об этом. Вот мы заявили как тему политической повестки. Мы ее обсуждаем. Если вы завтра позовете Надежду Деметр, вы дополните, разовьете эту тему, понимаете, и так далее. Что дальше? Как дальше изменить? Дальше нам надо менять в целом как бы принцип функционирования этого государства, чтобы он соответствовал Конституции, на которой он живет. Там сказано «социальное государство и многонациональный народ, включая цыганский народ». Потому что много наций, включая цыганскую нацию, является держателем власти в этом государстве. Мне кажется, что эти принципы Конституции должны возобладать в Российской Федерации.
Может быть, даже власть надо поменять?
Даш, надо поменяем.
Угу. Но пока не надо.
Вам сейчас прям хочется поменять
нет,
власть?
Я пытаюсь
или дождемся
понять,
выборов?
Кто... Нет, почему же сейчас? Кто
выборов
в принципе...
дождемся?
Дождемся, само собой.
Вот и хорошо.
А потом поменяем.
У вас будет законная возможность поменять власть на входе сначала парламентских, потом президентских выборов.
Ну просто если эта власть не способна провести газ в стране, которая, в общем-то, газом владеет.
Ну, тульского губернатора, как я понимаю, поменяли, и он сразу, очевидно, решил завоевать дополнительное доверие тульского населения таким вот конфликтом с цыганами. Ну, что же, многие, как говорится, начинают свою политическую деятельность, разжигая этнофобии в населении. Это старая схема, старая традиция. Когда Ричард Львиное Сердце стал таким королем, не до конца укрепившимся в Англии, он организовал чудовищный еврейский погром. Помните, Эдуард Длинноногий тоже, когда пришел к власти, тоже начал с чудовищной резни и погрома евреев, как бы британских, изгнав их на несколько столетий из Великобритании. Поэтому, как говорится, сразу объявить врагом какую-то этническую группу, это давняя традиция властей, которые по-другому не готовы или не могут обсуждать с народом социальные, экономические, политические и финансовые проблемы этого народа.
Давайте к международной повестке. По поводу курдов несколько есть новостей. Ну, наверное, самое главное, связанное с созданием этой автономии на севере Сирии. Что это вообще такое? Что из этого может получиться? И
из этого может получиться федеративное устройство Сирийско-Арабской Республики. Это может сохранить ее территориальную целостность. Это может обеспечить Сирии путь к миру по окончании жуткой гражданской войны. Процветанию, а я уверен, что Сирия будет процветать, когда война закончится спустя какое-то время, и к превращению Федеративной Сирийской Арабской Республики, но все равно целостной в своей территории, за исключением оккупированных Израилем голландских высот, естественно, которые тоже являются частью сирийской территории, возможность стать самым сильным, самым современным государством Ближнего Востока, по крайней мере, арабского мира, ну, не считая Турции, потому что Турция, конечно, самое сильное, самое современное, самое мощное государство этого региона.
А вот эти переговоры нынешние, это не
сорвется? Сирийцы, это один из самых культурных народов на Земле. Вот когда говорят, что там варваризация Европы, потому что сирийские беженцы бегут в Европу. Я считаю, что сирийцы, и палестинцы, и вообще и ливанцы, жители Шама, так называемого, да, Беляди Шам, страны Шама, по своему культурному уровню превосходят среднего европейца примерно на две головы. Поэтому еще кто, как говорится, из них варвары? Вот эти современные европейцы родства своего и не помнящие, не знающие, и многие из них сомневаются, мужчины они или женщины. И свою историю они обсуждать не могут, у них за это в тюрьму сажают. В Австрии, в Германии, там, и во Франции за неправильные высказывания. Как и в России, кстати, тоже сажают в тюрьму за неправильные высказывания об истории. Вспомню эту диссертацию про Власова, да, которую в Питере сейчас все
обсуждают. Ну, там пока не посадили, слава богу.
Ну, не посадили, но уже, как говорится, травлю начали. Поэтому, собственно говоря, да, мне кажется, что здесь федеративное устройство Сирии – это один из возможных способов решения.
Но вот это вот решение нынешнее курдов, не слишком ли оно поспешное? Может быть, надо было дождаться итогов переговоров, чтобы все уже какие-то...
Мне трудно обвинять в поспешности людей, которые несколько лет подряд, истекая кровью, сражаются за свою жизнь, честь и достоинство. Я думаю, что им там на поле боя виднее... Что поспешно, а что не поспешно. Хорошо мне теоретизировать.
Но вообще этот мирный процесс, это не подорвет, как вам кажется?
Мне кажется, это его подтолкнет.
Просто это, сейчас конечно, критика звучит и со стороны Дамаска, и со стороны оппозиции.
Ну, не все согласны. Дамаск хотел бы по-своему. У Ирана есть свое видение, у Турции свое видение. Для турок эта федерация курдов тоже не очень как бы приятно. Ну, я не знаю, подтолкнет, не подтолкнет, это надо изучать на месте, надо съездить, может быть, я вот весной поеду в эту сирийскую курдскую автономию.
Как раз они успеют там что-нибудь,
да,
уже
посмотреть,
устроить,
что там у них там происходит, почему бы и нет. Есть у меня такое желание, по крайней мере, поехать туда. Как и поехать в район Идлиба, я надеюсь, что представители оппозиции, которые контролируют разные там территории, может быть, к этому времени война уже не будет такой жестокой. И как бы можно будет посмотреть своими глазами то, что происходит там, вот, на территории, конечно, которая не контролируется террористическими организациями, но которая контролируется оппозицией сирийской. Мне кажется, что все равно надо будет налаживать политические и дипломатические контакты и какие-то правозащитные контакты. Эти российские правозащитники там не присутствуют. Amnesty International есть, Human Rights Watch нет.
Ну вот вы можете как раз представить Россию.
Конечно, да, с удовольствием. Я очень люблю Сирию, очень люблю народы Шама, сирийцев, ливанцев, палестинцев. Да и ко многим израильтянам отношусь с большой симпатией. Те, кто не исповедует фашистские и нацистские взгляды, конечно. И я думаю, что мир на этой территории достижим. Надо просто работать на это.
По поводу курдов есть еще один вопрос. В воскресенье в Анкаре был теракт. Сейчас стало известно, что ответственность за этот теракт на себя взяла организация «Ястребы свободы Курдистана». Расскажите, что это за организация?
Я понятия не имею, что это за организация.
Много это просто надо, версий.
Это надо Виталия Вячеславовича Наумкина вам спрашивать. Я думаю, Институт Востоковедения прекрасно вам расскажет обо всех таких организациях.
То есть вы с ней не очень знакомы?
Слушайте, я вообще с террористами не очень знаком.
Я имею в виду с ее организацией и устройством.
Нет, курды, я не очень хорошо знаю курдское устройство, но я считаю, что те, кто осуществляет взрывы такие, должны беспощадно уничтожаться, и с ними должна идти беспощадная там борьба. Акты террористические акты, взрывы, уничтожение гражданского населения, такое... Это вещь, которую нельзя ни понять, ни простить. И поэтому, как бы эта организация себя ни называла, ястребы, коршуны, кондоры, там, не знаю, или орлы белохвосты, освобождение Курдистана, они являются террористами, и разговаривать с ними надо как с террористами.
Остается совсем немного времени. Хотелось бы услышать вашу оценку решения Владимира Путина о выводе основной части российской группировки из Сирии.
Ну, самый длительный, как бы, вопрос мы оставили на самый короткий ответ. Ну, давайте кратко попробуем.
Вот, чтобы сформулировать
ёмко. Я считаю, что все цели, которые были продекларированы, внятные, политические, военные, достигнуты. Этих целей несколько. Первая цель – это сохранение у власти дружественного России правительства. Безусловно, после летних поражений 2015 года, когда сирийская армия потерпела ряд серьезных поражений, началась деградация военной инфраструктуры. И вот в сентябре российского контингента, безусловно, привел к невероятному подъему военного духа и восстановлению боеспособности сирийской армии и союзных ей подразделений, ополчения. Установлен был оперативный контакт и с Хизбаллой, и с иранским корпусом. Поэтому, естественно, это все сцементировало, сконсолидировало оборону президента Асада, и те, кто с его именем на устах сражаются.
Но мы же вроде формально туда войска отправляли, чтобы с террористами бороться. Террорист – это еще
понятие растяжимое.
Непобедимый.
Террористы – понятие растяжимое. Знаете, американцы отправили в Афганистан, в Ирак войска, чтобы демократию устанавливать. Много там демократии в Афганистане и в Ираке? Что-то я там не особенно много демократии видел, как и в других местах, куда они вторгались. Тем более мы не вторгались. Мы были по просьбе законного правительства Сирии. Кто-то не считает его законным, но большая часть страны, которые находятся под его контролем, безусловно,
считают. Ну, в общем, с основными задачами, с цементированием.
Вторая задача, это была, безусловно, стратегическая. И это удивительная вещь. Как маленькой тактической группой авиаполка и там одной бригады была решена стратегическая задача военного и политического присутствия России в важнейшем регионе мира.
Максим Ильич, придется нам
там
на этом
оставлены системы ПВО С-400, а это главное достижение, которое есть. Небо Сирии находится под надежным колпаком российской системы противовоздушной обороны.
Все, здесь ставим точку. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко.